Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы.
Ага, не успели немного. Ну, в смысле, я придевал чуть-чуть здесь. Не та тональность, сейчас будет.
Понедельник, 13.03.23. Столько троек, что становится понятно, почему здесь можно не успеть опоздать, поскользнуться и потом не успеть и опоздать. И шипы по-прежнему рулят. И водители с шипованной резиной. Молодцы. Но у меня один вопрос. Простой предельно. Простой настолько, что даже часть его нельзя сказать в эфире. Он настолько простой. Это что вообще за «на» такое? Вот это вот было накануне. Я думаю, что если какой-нибудь трехбуквенный канал на «Р» начинается... На «Р» начинается... «Не» заканчивается, должен снять об этом цикл программ, о том, как климатическое оружие, пока ученые спорят о его возможности, должен снять уже сериал, во-первых, документальный, где будет четко и наглядно показано, как оно работает против России, во-вторых, художественный, где будет четко и понятно, как несколько молодых людей и златовласая девушка пробираются в стан врага, и там при помощи физической силы подручных выводят из строя климатическое оружие. И мы, наконец, в этот момент здесь бабах! Разрываются небеса, над нами солнце. Сразу все птицы, жах, сюда прилетают грачи и все на свете. Трава тут же, ласточка с весною журчит. И мы такие, ах, вот как у нас должно быть. Это как бывает, знаете, когда взлетаешь в пасмурную погоду. Особенно, да неважно, ну, в общем, в пасмурную погоду взлетаешь, и такое, и такая муть, такой мрак на земле, все серое, дождь, ветер, вот это все. И буквально несколько минут ты набираешь там тысячу, полторы тысячи, ну, не ты, конечно, не карта никакой, самолет набирает вместе с тобой, и вдруг ты вырываешься из этой... плотной облачности, а там, оказывается, все это время было синющее небо, яснющее солнце, жгучее, все это, и ты понимаешь, что оно всегда там где-то, просто тебя от него скрывает вот эта вот облачность и вот этот слой. Так может, у нас где-то весна рядом совсем, в каком-то, в четвертом измерении, совсем рядом. Нужно просто где-то что-то нажать, какой-то рубильник. И она такая, бабах! И мы такие, ах, вот оно на самом деле как. Пока что не получается. На мой взгляд, с точки зрения погоды, это был самый мерзкий день вообще за всю зиму. И вообще, хочется вот так, хочется вообще за, просто, но потому что такой мерзости и пакости, чтобы сначала ливень, дождь, туман, потом что-то темно-серо-фиолетово-сизое, потом вдруг мухи снега, потом замораживается это все, потом снегопад, потом вьюга, пурга, вот это все, и все это за одни сутки. Кто-то обидел снежного короля? Нет! Это просто, вот сейчас вы выслушали глаз народа из дремучих серых веков. На самом деле ничего страшного в этом нет, это просто климатические явления на планете Земля. И они даже не противоречат глобальному потеплению. Потому что глобальное потепление — это климат, а то, что случилось с нами накануне, — это погода. А погода может быть какой угодно. Климат себе... продолжает свой вектор развития, а внутри климата погода может быть, да чего угодно может быть. Так что это была такая погода просто. А у природы, как известно... Господи, сейчас на такую банальность потянуло. Есть у природы плохая погода, короче, есть она. И вот сутки минувшие, все сутки мы с вами сквозь эту погоду и жили. Свежие данные. В Москве за сутки выпало 18 миллиметров осадков. Это составляет почти половину от месячной нормы осадков в марте. марте, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Где 20 градусов, спрашиваю я вас? 20 градусов мороза, где они? Обещали 20 градусов будет. Хотя, конечно, дико мрачно, скользко. Почему-то вот та вода, что выпадала всю зиму, она когда замерзала, да, она была, ну, твердой, конечно, лед, но вот это. Но та вода, что выпала вчера, вы обратили внимание, что она замерзла просто в гранит, в камень какой-то. Вот во что-то такое, что ни скребок не берет, ни подогрева не берет, вообще ничего. Просто вот, ну, вообще камень. Ну и, конечно, это на асфальте сказалось. Там, где... вот понимаете, в чем дело? Нас забота властей балует. Сильно балует забота властей. Это плохо, что она нас балует. Хорошо, что она есть, плохо, что балует. Потому что едем мы, к примеру, по Ленинградке сейчас. Мокрые лужи в колейности, где есть колея, немного случается. Там вода стоит, лужи, все. И создается ощущение, что вот это и есть дорожное покрытие такое. Проезжаешь сюда, вот сюда, вот сюда. Потом Китай-город, старая площадь, все. И потом вниз туда, к Варварке спускаешься. А там лед. Ну, такой вот, ну, как бы, еще вроде бы мокрое, но уже лед. А потом в переулке, когда въезжаешь у обводного канала, вот это все. И еду, клянусь, честно, это надо, черт, надо выковырить из регистратора эту штуку. Что-то около 17 километров в час. Может быть, 16 километров в час. Ну, то есть со скоростью быстро идущего пешехода или медленно бегущего. Ну, то есть, ну, совсем. И в этот момент метров за 40, как положено, когда все скользко, начинаешь тормозить. И что делает автомобиль? И продолжает ехать прямо. И ты думаешь, опа! И я понимаю, что нужно сделать в этот момент. Конечно, отпустить тормоза. Руль продолжаем поворачивать, но от тормоз отпускаем постепенно и начинаем рулем зацеп искать, да, так, когда она зацепится. Но точно не в торможении это делать, потому что в торможении автомобиль так и продолжит ехать прямо. Вот, и все равно не попал в поворот, и все равно пришлось до остановки практически остановиться, и только после этого медленно-медленно под 90 градусов повернуть. Неожиданно скользко, ну просто вот каток. Вы на каток выезжали когда-нибудь? Нет, на каток не выезжали. На озеро выезжали замерзшее, там, где ветром сдуло весь снег со льда, и остался голый лед. Ну что, на Байкале не были. И вот это все. И вот это такое в переулках уже. И вот эта разница между мокрой в лужах дорогой и переулком буквально 8 минут и несколько километров. Это нехорошо. Уже либо везде лужи, либо везде гололед, просто голый лед. И тогда мы аккуратненько, медленно-медленно будем вот это все. В общем, граждане, я очень надеюсь, что вы прошли сквозь это без потерь там, транспортных, что с вами все было нормально, что не было у вас никаких этих самых инцидентов автомобильных, дорожных. Программа начинается в 8 утра теперь, потому что холодно. И плюс 13, и ощущение, как будто минус 5. Мигранты из Кореатаун, доброе утро. Неужто у вас там период до сих пор, вы страдаете этим переводом часов? Это вообще зачем? Зачем вот это все? Это вся ерунда. Значит, смотрите, про эти самые миллиметры осадков. Можно я вам кое-что скажу? Я заморочился какое-то время назад, когда, ну, иногда так бывает, человеку вдруг становится что-то любопытное. Из обычных вещей, ну, просто самых обычных. К примеру, вам вдруг стало любопытно, что есть такое электричество. Это же обычная вещь. Обычное. Ну, просто. Но что это? Природу, вы понимаете, самого явления этого физического электричества? Что это такое? Вот вы начинаете изучать этот вопрос. Однажды мне так стали интересны миллиметры. Вот мы все время говорим миллиметры, миллиметры, миллиметров этого самого осадков, миллиметры. Вот сейчас 18. Кто-то вот так пальцами делает. Вот так. Между большим и указательным как бы зажимает эти 18 миллиметров и говорит, что это? Это даже не 2 сантиметра. Ну, что это за осадки такие? Ну, это что, много? Значит так, граждане, вот эти вот иронично настроенные к миллиметрам. Я вам так скажу. Во-первых, ценится все то, гораздо выше ценится все то, что продается граммами и миллиметрами, чем то, что продается тоннами и погонными метрами. Так что все, что ценится миллиметрами и граммами, оценивается. Это очень-очень ценное. Очень ценное. И вот эти миллиметры тоже стоят. Значит, смотрите. Что такое 1 миллиметр осадков? Это 1 миллиметр на 1 квадратный метр. квадратный метр, знаете? Вот. 1 литр воды это означает, что если вылить в некую емкость площадью 1 квадратный метр, 1 литр воды, то этот литр воды покроет поверхность слоем в 1 миллиметр. Вот это и есть миллиметр. Значит, что означает 1 миллиметр на площади в 1 квадратный километр? Это 1000 тонн воды. Квадратный километр, знаете? Это вот километр на километр всего лишь. Это 1000 тонн воды. Нужно вылить 1000 тонн воды на квадратный километр, чтобы квадратный километр покрылся слоем в 1 миллиметр воды. Что из себя представляет Москва? Идите и загуглите. Площадь Москвы. Значит так, чтобы покрыть Москву всю, а речь идет именно о Москве, 1 миллиметр в Москве. Чтобы покрыть площадь Москвы, на нее нужно 1 миллиметром воды. На нее нужно обрушить 2 миллиона 561 тысячу тонн воды. 2 миллиона 561 тысячу тонн воды. Теперь 2 миллиона 561... Секундочку, сейчас мы сделаем. Пока не забыл. 2 миллиона 561 тысяча тонн умножить на 18. Ведь миллиметров-то выпало 18. Правильно? Правильно. И получается 46 миллионов 98 тысяч тонн воды, превращенной в снег, в воду, в пыль, в еще в какую-то фигню, накануне вывалили на Москву. Вода обрушили на Москву. 46 миллионов 98 тысяч тонн. Я не буду делить сейчас это в олимпийские в олимпийские бассейны, в ванны, в чашки какие-то, все остальное. Это просто дофигища воды. Просто, ну просто офигелион сколько. Вот вообще. И это за одни сутки. Так и хочется сказать про самих себя. Бедные, мы бедные. Хотя, с другой стороны, мы сейчас здесь. Имеем возможность общаться. А вместе с возможностью имеем желание, я надеюсь. Значит, все не так уж и плохо. Мне так кажется. Сорок шесть чертовых миллионов тонн! И мы выжили! Прошли сквозь это и встречаем новый понедельник. Тига 799, доброе утро, приветствую. А, стопай, секундочку, сейчас буду показывать вам же, вас же. Так, Дмитрий, доброе утро, про лошадиные силы, так, чтобы по-простому. Ладно, хорошо, надо самому вопрос этот изучить, да. Но там эти замешаны разные силы, включая вектор, плечо, тяга и прочие штуки. Эдуард, доброе утро, Рисорис, приветствую, Южный Урал, там минус 2 сейчас. Аркадий Волдер тоже здесь с нами. Маугли. Ученые даже не знают, что такое электричество. Ученые знают, что такое электричество. Вы не поверите, Маугли. Ученые уже подошли вплотную к ответу даже на вопрос, что такое гравитация. Это мы не знаем. Как сказал один видный ученый, недавно буквально смотрел его подкаст, но там речь шла об определенном виде науки, направлении. Он говорит... как же он сказал? 80% из всего, что мы об этом знаем, мы узнали в последние 100 лет. 50% из этих 80% мы узнали за последние 50 лет. Потом 30, что-то такое, еще что-то процентов за последние, да? И почти четверть мы узнали только за последний год. Или 20% только за последний год. Ну, то есть, если на что-то нужно было потратить 100 лет последнее, чтобы половину узнать из общих знаний, то на оставшуюся половину... пришлось там 15 лет, а на оставшуюся четверть и еще что-то там такое год. Ну, то есть за год мы сделали то, что до этого мы изучали полвека. за один год. А дальше-то что будет? Поэтому наука с такой скоростью несется просто, прогресс технический, что многие вещи мы просто не успеваем. Это не потому, что мы необразованные идиоты. Мы просто не успеваем это узнавать, потому что не читаем специализированную литературу, не общаемся со специализированными людьми и так далее. Но что такое электричество? Это поля. В общем-то, как и все нас окружающее, это поля, и гравитация — это тоже поле, гравитационное поле. Вот. А хотите знать, что такое поля? Идите, изучайте теорию струн, квантовую физику, механику, которую никто, даже те, кто ее сформулировал, не понимают ее. А хотите — не изучайте, просто поверьте. Электричество — это хорошо. Мигрант из Корея Таун, доброе утро, приветствую. Иван Казаков и Сергей Казаков у нас здесь. Сколько казаков? И кремлевский курсант, 111-й рейнджер Алексей 762-й, доброе утро. Дядька Шу характерно. Минус 8 в ноябрьске и снег. Игорь Валерьевич, доброе утро. Держитесь в вашем ноябрьске. В нашем мартябрьске сейчас скажу сколько. Минус 5 облачно с прояснениями, ощущается как минус 11. А неделька так себе будет. Те, кто прошел испытание, как водится, вы помните, для того, чтобы Витязю добраться до этой самой ее, до, как называется? Ну, у каждой больше есть такая... До принцессы! Вот, я смотрел. Чтобы каждому Витязю доблестному добраться до принцессы, живущей в башне, нужно сначала сразиться с драконом, там и все остальное. Вот это и был наш дракон вчерашний день. А те, кто смогли его, того сего, то дальше нас ждет с вами и ласточка, и ручьи, и почки на деревьях. Уже плюс 3 завтра днем, плюс 3, потом плюс 4, потом, правда, плюс 2. Но вся неделя будет где-то в положительной по температуре зоне дневных температур. Плюс 3, плюс 4, плюс 2, плюс 2, плюс 1, плюс 3 до воскресенья. Правда, ночью временами будет случаться 0 и минус 1. Но уже с завтрашнего дня, завтра все закончится. Мерзость вот эта. И начнется настоящее предвесение. А сегодня все еще минус 1 днем. И все ближе мы к равноденствию. 11 часов 35 минут. Уже продолжается световой день. Было бы хорошо, если бы свет от этого дня доходил до нас, но пока что плотность такая облачности, что не доходит. 6.51 восход, 18.26 закат. И хорошее давление. Прекрасное давление. И влажность замечательная. И магнитное поле неплохое. И ультрафиолетовый индекс нормальный. В общем, хороший день. Достойный того, чтобы называться... По-ни-день-ни. Вы пишете «Viva Clibaris Calaberas». Уж «Каннабис» писали сразу и все. Вы пишете из несуществующей страны. Это что это? «Доброе утро, привет из Голландии». Вот так мы узнаем, что ни в какой вы не в Голландии. Нет страны такой. Нидерландия есть такая страна. Все, Нидерландия. Голландии нет. Кстати говоря, потрясающе плоская страна. Это замечательная плоская страна. Вы знаете, что если уровень моря поднять на 1 метр, то это затопит вообще всю страну. Даже не на метр, по-моему, там что-то такое прям совсем. Вот. И если бы сами нидерландцы не накопали себе каналов, которые все находятся выше уровня земли, прикиньте, ты едешь по дороге и видишь корабли, катера, какие-то яхты, идущие над дорогой, выше дороги, а каналы эти, они такие, все выше. Если бы не нарыли этих каналов, ваши нидерландцы, то можно было бы стоять и смотреть просто вот до самого горизонта, до линии горизонта видна была бы вся страна в любую сторону, в любой точке, где бы ты ни стоял. Но и линия горизонта — это тоже миф, нет никакой линии, вы знаете это, конечно. Так вот, это такая плоская страна, это идеальное место, Эльдорадо для плоскоземельщиков. Не, как раз это плохо, когда такая плоская. Когда она такая плоская, то за горизонт очень просто помещать всевозможные предметы, а потом приподнимать их и опускать. То есть ты дальше уезжаешь на чем-то большом, и оно постепенно скрывается за горизонт. И это подтверждает то, что Земля круглая. Поэтому, нет, для плоскоземельцев это плохо. Для плоскоземельцев нужны Гималаи, вот это вот что-то такое, чтобы горы вокруг, и не было никакой линии горизонта. Так, смотрите, Тига пишет, 799 МКАД, ДТП внутреннее, после Дзержинки, наверное, Дзержинского шоссе фура догнала фуру. И давай на ней жениться.
В движении.
Догнала фуру, остановиться не могут все, потому что лед. И что они делают? Бьются они. Сейчас, секундочку. Я думал, что это вы показываете, как эта картинка пришла. А эта картинка, вероятно, об этом. Вот, в смысле, картинка, иллюстрирующая сразу несколько вещей. Градирни мы видим. Поряд. И лед мы видим. Реально лед. Ну, то есть, это, как синоптики обещали, панцирь льда на дороге. Поэтому шипанутые водители сегодня чувствуют определенное свое превосходство. В очередной раз за эту зиму над всеми остальными думают. Ну что ж мы вам говорили. А вы все полный привод. Значит, смотрите. Что у нас по движению? Что у вас по движению? 7373948. 7373948 495. Расскажите, как у вас там с движением. После Ясенева, перед Профсоюзной улицей, дорожно-транспортные происшествия. Почему? В очередной раз я спрашиваю. Почему? Потому что Профсоюзная улица, пересечение Профсоюзной улицы МКАД, это самое высокое топографическое место Москвы. Не по статусу, но с точки зрения топографии. Самое высокое. Здесь реальная возвышенность такова, что там 300 метров относительно уровня моря. И плюс, там, по-моему, около 100 метров относительно Варшавки. То есть от Варшавки до Профсоюзки нужно взбираться на холм постепенно, и разница там около 100 метров. И на подъеме на этом я думаю, что там ДТП сейчас написано, но мне кажется, что не обошлось там без буксующих вот этих вот всего. Значит, дальше. Еще по Симферопольскому шоссе въезд в Москву перед поселком Бутово ДТП, и потом на вот этих на развилках, на развязках всего на свете. А, нет, подождите, это знаете чего? Это выезд из города по Симферопольке. Это вовсе не въезд. Это вы съехали с МКАД, и у вас сразу же на Симферопольке дорожно-транспортные происшествия. Еще пробка перед Видным по М4, потому что там дорожные работы специально так затеяны, чтобы... Нет, нечего разгоняться-то в Москву. Вас здесь никто не ждет, как бы говорит вам эта зона дорожных работ. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро. Марат зовут.
Да, Марат, приветствую.
Я хочу сказать сегодня, если кто-то не выехал, лучше не выехать, потому что везде второстепенные дороги сплошная лед.
А где конкретно вы сейчас этот лед нашли, обнаружили?
Я вот сейчас район Люблинов. Угу. Везде вторая степень дороги лед сплошная.
Да, то есть если не основное какая-нибудь там этот проспект, еще что-то, то а вот на прилегающих все ледяное.
Да, кольцо там, угу. Я по кольцу ездил, ничего, нормально. По Варшавке ездил тоже, ничего, нормально. Угу. А как заезжать, вторая степень, сразу лед, сплошная.
Угу. Есть такое дело. Спасибо большое, да. То есть вот все, что прилегающее, вы знаете, это с этим просто справиться. Ты просто, когда знаешь, что это так, то ты уже как бы выстраиваешь свое движение, все. Ну, кто-то выстраивает, а кто-то нет. Что я говорю? Кто там выстраивает? Что? Смотрите, развилка в Мирном, вот эта вот Лыткарнинская эстакада, там то, что делают. Что-то там каждый раз какие-то трансформации свои происходят. И эта неделя встречает какой-то невозможно дикой очередной трансформацией, перекрытием, изменением режима движения и все на свете. Поэтому Мирный, Октябрьский, Островцы и сюда, в сторону поселка Тельмана, там просто вот, ну, никак не проехать вообще. Все стоит, все в хлам. Как ехать... не знаю, тем более вот на фоне вот этого всего, что везде все скользко, как-то вот мерзость какая-то. Может, не ехать вообще? Тут, ну, день пережить. Вот сегодняшний и еще на всякий случай можно завтрашний, чтобы оно точно, надежно все подтаяло, вот это все. До среды. Есть возможность у вас до среды? Ну, попробуйте. Щелковское шоссе где-то далеко, очень далеко, идут грибные. Сейчас, секундочку, подождите. Это еще за Медвежьими озерами Новый городок, и вот сюда, Ледово, и дальше Гагаринская станция метро. Вот где-то вот здесь, по направлению в Москву, дорожно-транспортные происшествия. И еще МКАД, только что появилось два ДТП. Первое, это внутренний МКАД перед Щелковским шоссе, буквально там за километр. А следующее, несколько сотен метров после Ярославки, внешняя сторона Московской кольцевой. Тоже дорожно-транспортные происшествия. И тоже, вероятно, как-то связано, опосредованно или непосредственно с дорожными условиями. Сложными. Они сегодня сложные. Можете запомнить это, наконец. И как-то так аккуратненько ехать.
Моторы.
6.33, говорит Москва. Моторы. Понедельник, 13 марта. Круче пятница 13-го, только понедельник 13-е. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Приветствую.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Да, Гер. По движению.
Давайте.
Из города Лобня в Шереметьево солярий забодал Цивик. Собирается пробочка.
Из Лобня в Шереметьево. Ну, это самое, вам же не привыкать, там в любом случае всегда в одних и тех же местах у вас, ну, все
нет,
стоит.
Нет, вот это как сделали дорогу, все хорошо, там все летело.
А когда? Сейчас... Когда сделали дорогу?
Месяца два мы ездим, все хорошо.
О, это мы просто месяца два уже никуда не летаем, поэтому я так и не смотрел туда на Лобню.
Ну, можно Яндекс открыть, там все зелененькое.
А так я смотрел, что обычно из Лобни вот сюда в сторону Б-терминала, там прям мрак все время был. А сейчас, говорите, нормально, да, уже?
А сейчас все шоколадно вообще.
А теперь Ларгус вот случился.
Не
А кто забодал? Не Ларгус? А как его?
Солярис.
Солярис, во, Солярис забодал.
Хонду Цивик забодал.
Хонду Цивик. Все, в рамках классовой ненависти, конечно. В рамках классовой ненависти корейского автопрома к японскому. Они думают, это ревность какая-то. Ясно, спасибо большое. Это, видите, Лобня в сторону Шереметьево. Это называется эффект Соляриса. Я думаю, однажды, но не того Соляриса, который, а вот того Соляриса, который... Вот, однажды он будет описан учеными будущего, и я прошу вас, каждый раз, когда ваши внуки будут упоминать об этом, они будут говорить это с легкостью, просто эффект, ну, как эффект бабочки сейчас у нас, они будут говорить, эффект Соляриса, вспомните, пожалуйста, кто сформулировал этот эффект. То есть, однажды на каждый ваш фокус, Сивики всевозможные, CR-V всевозможные, Камри и прочие крузаки, на каждый ваш фокус... Найдется свой фокус в виде Соляриса. Всегда. Всегда. Разница только может быть следующая. Он будет либо в оклейке такси, либо не в оклейке. Но по сути то же самое. Значит, смотрите. Что-то я хотел про оклейку и про такси сказать. Потому что недавно какая-то история была. На что специалисты сказали: фигня это все. Вот, и я подумал, а что же это такое? Порывы ветра во Владивостоке буквально сбивают людей с ног. Ветер ли это? Дальше что-то у нас еще. Наша Анна Кикина. Вы видели нашу Анну Кикину? Некрасов бы сошел с ума просто. От того, что все, что он рассказывал, вы помните, конечно, мы вспоминали его потрясающее о русской женщине стихотворение, огромное, поэза практически. Вот. Увидев бы нашу Анну Кикину, он бы сошел с ума, потому что он сказал: «Да! Да! Это она! Это о ней я писал! О ней! Посмотрит, что рублем одарит!» И все вот это. Анна, конечно, ух, я думаю, она там навела порядок на МКС. Полгода или сколько она там была? И этот самый, вот, прибыл на Международную космическую станцию 7 октября. 7 ноября. 7-го. Они там дни считали. Они говорят, Ань, ты домой-то когда? Такая, а что? Они такие, да ничего, ничего, мы так просто, извини. Анна просто вот, да, октября, ноября, декабря, января, февраля, марта, 5 месяцев, без малого полгода пробыла там. Порядок сейчас на МКС такой, еще 2 года будет держаться там порядок, заведенный Кикиной. Вот, это я к тому, что это последние новости. Это не просто так я вам рассказываю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе. Костя из Митина.
Да, вот Костя,
движение хотел сказать.
Давайте.
У нас тут пробка на Пятницком шоссе. Вот сейчас Яндекс пишет 5 километров, мне ехать 1:10. Это деревня Юрлова, ну, вот и окрест.
В сторону Аристова у вас здесь, я вижу, новая, да, деревня Аристова.
Да, Юрлова. Да, да. Вот
усадьба Юрлова.
Это тот ужас.
Ага. А что случилось, не знаете пока?
А дорога скользкая. Нет, просто вот я сейчас сам светофор...
Нет, там есть конкретное место, тупо конкретное место на пересечении с Сабуровской улицей.
Да.
И потом прудик какой-то есть, без ноунейм, прудик, баня на дровах там есть написано. Такая.
Да, да, да.
Там, и вот
смотрите,
здесь.
Смотрите, там у нас перекресток, там получается пятнинских кварталов, поток машин очень большой идет. И, соответственно, ну вот велика кто едет. И на самом деле на этом перекрестке она пробка каждое утро, но сегодня она особенно прям клевая.
Ну, причем она как раз вот до этих прудов. Просто здесь заправка какая-то есть, Титан. Такая она. Что это?
Да, есть такая.
Тан. Та, в честь Таноса назвали. Вот. И прямо у съезда на эту заправку заканчивает, в смысле, начинается пробка. Ну, в смысле...
Там 3 полосы сливаются в одну просто.
Вот, вот в этом месте то конкретно.
То есть выезд из двора, как раз люди объезжают по рынку, по заправке, и, ну, со всех сторон, в общем,
это
как раз построили
этих... До Никола Черкизова, до поселка Санатория Энергия растянулась пробка, и это, я вам скажу, ее скорость там где-то 2-3 км в час скорость внутри этой пробки.
Ну, вот почти не двигаюсь, вот сейчас скорость... 1 км/ч у меня.
Держитесь, держитесь. Зато, добравшись до причины пробки, вы можете сразу заехать на Титан и пополнить запас топлива сразу. Вот что это. Это я пытаюсь вам предложить какую-то, ну, компенсацию хорошую, моральную, психологическую, что-то. Вот.
Титан, кстати, не очень заправка, у нас там кто заправлял,
Я бы тоже не доверял, потому что, ну, такое название. Ничего хорошего от этого безумного Таноса не жди, безумного Титана. Вы помните вообще его эти... Вот, так что заправка, я думаю, примерно так же работает. Нужно уничтожить половину автомобилей, думает эта самая заправка. Ай, да, и да. Извините. В Париже проходят акции протеста против пенсионной реформы. Молодцы! Молодцы парижане, жгут тут дома, автомобили жгут, все жгут, что попадает под руку. И парижане-то, как, смотрите, все с таким темно-черно-синим отливом, истинные французы, коренные французы, парижане, жгут все там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, да,
доброе утро.
Доброе.
Остается удивляться сплоченности парижан. По движению, значит, выезд из Дзержинки затруднен.
Да.
Там товарищи из Ленинграда на фуре буксуют на там подъемчик такой.
Ага.
Приятный. И на МКАДе вот то, что вот этот ДТП, да, там влетел, это, походу, считает на обочине с правой стороны, на внутренней стороне, на внутренней стороне МКАДа. Это вот на обочине очень скользко. Видать, хотел обогнать и влетел по фуру, но просто без жертв там вдвоем ходят, выставили знаки, все хорошо.
Ждут, а пока еще кто-то въедет в них, правильно? Стоят там, ждут.
О, нет, слушайте, там, кстати, фуры стоят с правой стороны, 7, наверное, после них, да, боятся либо ехать, не знаю, выставили на аварийках, все стоят, но стоят как бы на обочине,
Знаю. Что вы со мной делаете? Спасибо вам большое. Заставляете меня подключать теперь телегу, эту версию компьютерную, чтобы показывать все то, о чем мы говорим. Извините, сейчас, может быть, мы сумбурно как-то блоха металлическая, подкованные или что, прыгаем сейчас из темы в тему, но это просто потому, что хочется объять все, все новости посмотреть и про Кикину, и про все на свете, хотя еще и одну конкретную новость про такси. Конкретную новость про такси. Сейчас, про парижан вы говорите, что молодцы парижане сплоченные. Вы знаете, сейчас на секундочку, на исторический совет, можно вам дам совет? Есть целая серия классных кинематографических, документальных и реконструкций, и просто фильмов на тему французской революции. Потому что мы 1789-1790... 94-й, ну, 95-й, на самом деле. Вот, Людовик XVI, как раз, вот это все, Мария Антуанетт. Потому что Ну, я не знаю, как у вас, но у меня так было. Это как с миллиметрами. Помните, с чего мы начинали? Миллиметры осадков. Что это означает? Все знают, но что это значит? Все знают взятие Бастилии, французской революции. Но, ну, чего они там друг другу голову-то рубили? Робеспьеры с Дантонами друг друга изничтожали. Сегодня эти рубят голову, завтра этим рубят голову. Потом те, кто рубил голову, тем этим рубят голову, все остальное. Кто-нибудь понимал это вообще? В чем причина была вот этих внутренних разногласий? И здесь, наконец, я подумал, что надо как-то восполнить этот пробел и конкретно разобраться в сути. Почему внутри одной революции столько жертв, тысячи, и почему друг друга там все... Ведь была же причина какая-то, они же не сумасшедшие. И я хочу вам сказать, что сегодняшние и вообще всегдашние, если хотите, Фоминой здесь нет, я могу использовать придуманные слова. Впрочем, как и все остальные слова тоже придуманы. Но вот мое, собственно, всегдашнее выступление французов и вот эта пассионарность вообще нации, корни ее лежат именно там. Именно там. Это они такие, выпендрежные, или наоборот, воздух там что-то такое распыляют у них там, или наоборот, багет так призывно хрустит всегда, и хруст французской булки таков, что выводит тысячи людей на улицы. Нет. Просто они однажды, две нации такие были, которые дали человечеству общее понимание неких моделей, конструктов социального устройства государств. Греки описывали их, а французы применили на практике и показали, как оно работает. Я имею в виду вот такую демократию в окончательно предельном понимании этого явления, этого устройства государственного. То есть греки описывали, а эти делали, и вот это вот все эти там 6 лет... кровище бесконечной французов привели к тому, что нация сама для себя разобралась, как оно там типа может работать, это все. Потом оно привело, естественно, к появлению императора, нового Наполеона, вот и все. Но тем не менее, нация разбиралась, и нация всему миру показала, как оно работает и что бывает с этим совсем. Поэтому то, что они сейчас... устраивают у себя, а устраивают они... Сейчас я покажу вам несколько красивого. Вот, кстати говоря, Драгон приводится. Я показываю все. Почему я говорю покажу? Потому что реально вы можете посмотреть видео программы. Это же, простите, но мы живем в 2023 году. Я не знаю, в каком вы живете. В каком вы году живете? Но мы в 23-м. Когда радио — это не только звук. Радио — это еще и картинка, радио — это еще и общение, телеграм и все остальное. Так вот, вот французы. Есть у меня здесь звук? Сейчас я попробую. Вот. Звук французского народа. Глаз народа. Звучит вот так. Попытка что-то сказать своему правительству. Вот так звучит. Видите, как прекрасно. Вот, тут горящие автомобили, пожарные. Упаси вас, Господи, сказать что пожарники пожарному. Он вас тихонечко начнет ненавидеть на всю жизнь. Пожарные, говорите всегда. Вот пожарные французские что-то тушат. А что еще есть какие-то есть? Вот, вот они стоят и хлопают. Вот это Марсельезу сейчас начнут еще здесь. Вот это все. Марсельеза, кстати, потому что из Марселя привезли песенку. Да, и вот, вот в рамках французской же демократии, гласности, братства, солидарности и всего остального идут десятки и сотни полицейских, камуфлированных в шлемах с дубинками, идут разгонять вот весь этот народ, все. И вот они, старики, здесь женщины. Ахиджакова! Там Ахиджакова была! А, нет, показалось. Ну, похоже очень женщина на Ахиджакову. Вот это все. И вот эти столкновения. Они все ходят по своему Парижу, думают, где тут Бастилия? Нам бы Бастилию еще одну бы, чтобы разобрать. Но, черт возьми, она уже давно разобрана. Значит так, это Париж, пожалуйста. Еще у нас сотрудники госавтоинспекции Восточного округа. Большие молодцы. Они изловили злодея, киллера, который что-то на Украине там стрелял, в Днепре кого-то убивал. Говорят, в рамках личной неприязни. Такую, говорит, личную неприязнь испытываю. Кушать не могу, хочу убить его. И убил кого-то там. И вот он в розыске находился, в федеральном розыске за совершенно тяжких преступлений. На первом километре МКАД, при съезде на улицу Столяров, водитель иномарки, какая же да иномарка, на «Октавии» ехал. Проигнорировал требования, все, за ним погнались. И он потом убегал, пистолет выбрасывал, его задержали. Все, это еще одна новость. Дальше, сейчас, секундочку, мы долистаем. Такие, до таксистов. Названы лауреату 43-й премии «Золотая малина», плевать на них. Вот, кстати говоря, о том, вот вы сказали только что. Внимание, это дайджест новостей того, что происходило за небольшой отрезок времени, который мы называем сутками, вот за минувшие сутки, что происходило на планете, в стране, в городе, может быть, даже про вашу улицу поговорю. Вот вы говорите, он ехал и не делал попыток никуда увернуться и въехал прямо вот в правой полосе. Вот как объяснить поведение водителя вот этого автомобиля? Это Исудзу какой-то, вероятно. Ну, как Портер, но только что-то такое, еще прям какое-то такое маленькое. Стоит контейнеровоз на обочине. Я не вижу, обочина это или еще одна полоса, потому что снегом заметена. Это Московская кольцевая автодорога. Контейнеровоз везет такой морской контейнер для сухогрузов, знаете, такой контейнер. Вот, он стоит у него, контейнер на прицепе. Сам автомобиль стоит, прижавшись к отбойнику с правой полосы. На обочине, которая заметена снегом, снегоуборочная техника туда сметала все. Ну, то есть такая непроездная полоса. Непроездная. Зачем этот доблестный порт, я не знаю, что это, этот грузовичок, зачем он, причем шел в предпоследней полосе, и вот сейчас на этой картинке, если вы смотрите, вы видите, что он никак не должен въезжать в этот контейнеровоз. Вообще никак. Зачем он стал совершать эти маневры и вдруг начал съезжать свои полосы в эту заснеженную обочину и потом просто, не совершая даже попытки там увернуться, еще что-то, он просто рубится вот так вот, как в стену, как будто это краш-тест какой-то, рубится в этот контейнер. Что с водителем, непонятно. Еще раз. Хрясь! Что это такое? И что-то посыпалось оттуда. Свежие газеты какие-то из этого порта. Непонятно, что это. Вот это еще одна необъяснимая вещь, происходящая на наших дорогах. Люди, которые потусторонне себя ведут, потусторонне странно. Это снова отправляет нас к истории о городских сумасшедших, о весеннем обострении, еще о чем-то. Или просто о том, что нужно отдыхать и спать почаще и побольше, и выезжать после того, как уже отдохнул. Значит, что еще происходило из важного за эти выходные? Рухнул огромный американский банк, напоминая нам, как просто очень крепкие финансовые структуры, визуально кажущиеся крепкими, как просто мы, люди, мы можем обрушить их. Но это не страшно, потому что сейчас американское правительство возьмет сколько-нибудь миллиардов денег простого народа и передаст их, эти миллиарды простого народа, банку для того, чтобы его спасти. Это происходило всегда, начиная со времен Lehman Brothers там, и всевозможных других пирамид финансовых. Всегда американское правительство спасало эти структуры. Почему? Потому что эти структуры непосредственно участвует в финансировании властей. И это такой круговорот услуг. Вы финансируете власти, власти помогают вам в сложные периоды. Вы финансируете, они помогают, вы финансируете, они помогают. И так происходит сращивание власти и финансов в Соединенных Штатах Америки. И этот банк называется Silicon Valley. Опасается краха еще одного банка. Первый республиканский банк тоже должен рухнуть. Там все предельно просто случилось. Руководство банка неудачно разместило активы, признавшись в этом, говорят, ну, мы сейчас акции еще выпустим, дополнительных акций, вы их купите, пожалуйста, а эти деньги мы используем, чтобы закрыть дыры финансовые, а народ в Штатах молодец, умный, сразу пошел забирать деньги. То есть хотите обрушить любой банк, придите и заберите у него свои вклады. Все вместе, все вкладчики, придите и заберите. Все, банк рухнул, банка больше не существует. Это случилось в Штатах. Мы думали, что так происходило во времена Великой депрессии 100 лет назад. Но нет, это происходит и сейчас. Народ молодец, может обрушить банк. Но ничего страшного, теперь эти же идиоты-граждане заплатят своими налогами, оттуда возьмут деньги и спасут банк. Где такси, спрашиваю я вас? Ну где? Я же перебрасывал эту новость. ДТП, Юго-Запад, нет. У меня же только что были таксисты, которые должны были оранжевый уровень угрозы. Нет, это не то. А где новости про то, что им теперь, что теперь таксистам надо будет работать не дольше 12 часов? И каким-то образом собираются это контролировать. Скажите, пожалуйста, вы в курсе этих нововведений? И больше того, корабль Crew Dragon, нет, в ДТП, нет, тоже не то. Я не очень понял, где она у меня, косметическая. А, вот, все, извините, нашел. Все, давайте, как символ этого обнаружения.
Моторы.
Небольшая отбивочка наша. В Минтрансе рассказали о механизме по ограничению времени работы таксистов. Рассказали о механизме примерно так, как я вам рассказал о механизме образования электричества. Электричество — это такие поля электромагнитные. Все. Вы знаете теперь все об электричестве. В смысле, вы знаете теперь об электричестве, вам понятнее стало? Вот примерно так рассказали в Минтрансе о механизме. Значит, что это за механизм? Это такой механизм, который не даст возможность им, то есть вам, таксистам, превышать лимит в 12 часов за счет смены аккаунтов в разных агрегаторах. А как вы это делаете? Можете на правах анонимности, а в хорошем смысле слова, анонимность, это не оскорбление, анонимности на правах, рассказать, как вы это делаете сейчас. Вот, к примеру, хотите вы устроить марафон рабочих смен. Ну, часиков на 36. Так, выехать и поработать. Так, жене говорит, жена, ну, я, пожалуй, поработаю. И на 36 часиков. Что это означает? Смена аккаунтов. И почему это возможно? И почему теперь это будет невозможно? Регулирование, вот это самое регулирование нацелено на унификацию требований к режимам труда и отдыха водителей, а также на повышение безопасности пассажиров. Но это всегда, ясное дело. Предполагается, что рабочий день таксиста будет ограничиваться 12 часами. Потом сам таксист будет превращаться в... Кто там у них на козлах сидел? Крыс? Я не знаю. Такси в тыкву, вот это все кони в крыс, а Золушка будет превращаться в Золушку. Вот что. Ровно через 12 часов. Ожидается, что норма вступит в силу 1 сентября. Почему 1 сентября? Почему не сейчас она должна вступить? Ну, это ладно. Ну, нужно там подготовить что-то, я не знаю. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, доброе. Роман.
Да, доброе.
Ну что, ну, прокомментировать вот это вы же сказали. Это известно-то давно уже. Вот. Минтранс своей, знаете, вот я сейчас буду говорить уже очень жестко и критично. Имитация деятельности, он не видит ничего за виртуальным пространством с агрегаторов. Такси хоть и сложно, но существует и без агрегаторов.
Ну, там массовость немножко иная, без агрегаторов.
Ну, тем не менее.
А может быть такое такси, которое существует и с агрегаторами, и в то же самое время это же самое такси и без агрегаторов?
Конечно, конечно, конечно. Вот. Но все это такси...
То есть сначала нам нужно пропустить все такси через некое сито, которое позволит отделить те, что с агрегаторами, и те, что без агрегаторов.
И более того, скажу, вот по себе я как в таком, в общем-то, режиме и существую, и с агрегатором, и без агрегаторов. Я больше 12 часов никогда не работаю.
Скажите, а если бы вас заставили определиться, вот там, умные или красивые, да, вы бы с агрегаторами остались или
а это вот ограничение предпринимательства.
Ну, в смысле?
В прямом.
Нет, ну подожди, ну ясное дело, что это ограничение в определенном смысле, но вообще государство это и есть ограничение. Вам не кажется, что государство... Извините, можно у нас диалог будет? Да, вам не кажется, что государство это и есть ограничение? Вот, к примеру, вы захотите прибухнуть после 11, а нигде не купите, и вы скажете, это ограничение предпринимательства. Это правило такое просто у нас, закон такой, и все.
Роман, совершенно верно. Но если этим займется государство, простите меня, вот, то агрегатор здесь должен уйти по боку, потому что он к перевозкам не имеет отношения никакого, а имеет только отношение как доска объявлений по выдаче заказа.
Но вот если все-таки вам будет поручено определиться...
Я согласен, но не агрегатор.
Вот вам будет поручено определиться, вы на вольных хлебах останетесь без агрегатора или все же определитесь, к агрегатору примкнете какому-то? Что выгоднее?
Синергия.
Да не, ну не бывает. Я буду мычать. Просто когда у нас дольше нескольких секунд тишина, то специальные люди где-то, они там... Включается сирена, мол, дескать, что-то случилось в эфире, они сюда прибегают, врываются с пожарными баграми, шлангами, всем. Вот, я поэтому, если вы будете размышлять, да я буду мычать в этот момент, чтобы не было главной тишины в эфире, ладно? Я прекрасно понимаю, что все это, ну, это так, да. Это удобно, когда... Правда, она всегда где-то посередине, там все остальное. Истина, она как раз вот и не в вине, и не в воде, она тоже где-то вот так... Вино с водой. In vino veritas, in aqua sanitas, и все остальное. Вот. Но, тем не менее, вы говорите... Это ограничение предпринимательской деятельности. Конечно. А запрет на распространение наркотиков? Вот кто-то скажет, что это ограничение предпринимательской деятельности. Вот я так хочу предпринимать. Но, извините, существуют законы. Окей? Вот. Вы не можете определенными видами торговать продукцией. У нас, к примеру, нет такого уж свободного хода драгоценных металлов, камней, оружие, ну, и целого ряда товаров. То есть определенные ограничения, некая канализация. В смысле, не канализация, а каналы. Определенные каналы создаются, в рамках которых вы работаете. Определенные коридоры, коридоризация, если хотите. Викторизация, опять, ну и так далее. Всякие зации. И почему это не должно быть такси? Вот вы скажете... Это ограничение предпринимательской деятельности, что вы не позволяете мне на моем старом ржавом ЛиАЗе работать в Москве по перевозке граждан, стать частью общественного транспорта. Да, в широком, демократическом каком-нибудь смысле слова, древнегреческом. Возможно, да. Возможно, да. Но есть такое правило у нас. Вы, пожалуйста, купите себе электробус. Вы, пожалуйста, создайте себе парк. Вы, пожалуйста, выиграете тендер. Поучаствуйте в этом все, соответствуйте всем требованиям Дептранса и так далее, и вас допустят к выполнению вот этих обязанностей. Потом на ваш автобус повесит номер М чего-то там. Вы скажете, а я хочу работать по Е чего-то там маршруту. Тоже будете апеллировать к тому, что это ограничение предпринимательской деятельности. Я хочу ездить вот где я хочу. Нет, извините, но есть правила определенные. Вот об этом я и говорю. Что фактически помешает, помимо того, что это будет неудобно вам, как человеку, выгодоприобретателю, от ситуации, при которой существуют и диспетчеры с небольшими таксопарками, где по-прежнему, как при до угара НЭПа, осуществлялся заказ такси, вы звоните девочке, рассказываете ей адрес, она задает вопрос, говорит, да-да-да, подъезд такой-то, все, по телефону вызываете. Так и агрегаторы, которые делают это так, как если бы мы жили в третьем тысячелетии. Ты просто пальцем в телефоне ткнул и приехало такси. Эти вещи нужно разделить. Может, в этом и кроется как раз секрет нашего успеха. Когда мы сможем разделить эти два понятия и отдельно наводить порядки в каждой из этих структур. Как однажды был наведен порядок в Москве с этими джихад-маршрутками. Ржавыми газелями, из которых бабушки выпадали на ходу из задней двери. Вместе с креслами, между прочим, потому что все там гнилое было.
Время начинать движение.
Мотор, мотор. Мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 марта, на календаре день, когда зима закончилась. Но есть такое ощущение, но в смысле... Ну, вроде бы и снег тот же, и скользко так же, и лед, и аварии, и все остальное. Но, судя по утверждениям синоптиков, если какие-то приступы, агонистические приступы зимы возможны в ближайшем будущем, то это будет именно агония. Но такая вот эта мерзкая, пакостная, отвратительная, дико надоевшая, просто вот... Бывают приятные бабочки в животе, да, когда там на качельчиках, когда там, или как это, встреча романтическая, такое приятное ощущение. А бывает неприятное такое в животе ощущение, такое тянущее, такое, о, господи, как это. Вот это вот ощущение вот такой зимы, все, уже должно закончиться у нас. Все, 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 последний день. Последний день. Сейчас уже ясно, но вы это и сами видите. Вот, и все равно ощущается как минус 10, но нам на это наплевать. Нам на это наплевать, потому что, вероятно, сегодня, но синоптики во всяком случае сейчас так думают, сегодня последний день, когда у нас в светлое время суток отрицательная температура. Потому что потом, аж на 22 марта, вот чего нас ждет. Если где-то минус появится, я скажу минус. Если минус не скажу, значит минус не появился. С завтрашнего дня, 14 марта, 3-4, 2-2, 1-3, 0-2-1. Ни одного минуса. Все только положительное. Но это дневные. Ночью 3-1, 0, минус 1 в пятницу. Потом 0-0, минус 2 в понедельник, 20 марта. 0, минус 1 в среду, 22 марта. Ну, естественно, что это прогноз уже до 22 марта. Это скорее некая надежда. Это скорее некое предчувствие будущего от синоптиков, от наших. Потому что, ну, естественно, они могут сказать уверенно, что будет где-то... где-то сегодня. Вот что будет где-то. А где-то завтра уже что будет, они могут с определенной долей вероятности сказать. Но на самом деле вчерашний день меня впечатлила точность синоптиков. Вот бы и сказали, братцы, вот бы вы так вышли бы и официально заявили. Вот смотрите, как мы можем точно, четко, по часам буквально предсказывать погоду, если речь идет о сегодня. Вот завтра это уже вероятность, а сегодня это уже данность. Потому что вчера утром они написали, значит, будет вот так, сначала ливень, дождь, 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 потом после обеда ливень станет превращаться постепенно в снег, и к 15-16 температура снизится сразу же с плюс 2-3 в течение первой половины дня до минус 3, минус 5 к вечеру, все это замерзнет, превратится в панцирь, и будет окончательная, и будет окончательная жесть на наших дорогах. И ровно так по часам все произошло. Да, вот вы делали вчера всякие приятные себе вещи, а я сидел у окна, как этот кот уставший, и смотрел, следил по часам реально. Вот как оно было? Вот так и было. К трем полетели мухи белые, то есть дождь превратился в снег, потом стало замерзать все, ну и вот это все. Так что, молодцы синоптики, мы вам верим, когда вы говорите про сегодня. А когда вы говорите про 22 марта, то мы отсюда, из нашего 13 марта, в это не верим. Что было у вас ночью? У нас ночью. Ладно, что я дистанцируюсь от нас. Это у нас. Все происходящее, это у нас. Что было ночью на 22-м километре Московской кольцевой? Три автомобиля побилось. Вы думали, как это у них произошло? Что случилось? Вот я вам показываю, как это произошло. Обращаем внимание на левую половину экрана. Значит, в средней полосе стоит «Газел». Как всегда, вот он стоит просто посреди. Раз, два, три, раз, два, три. С каждой стороны этот ряд третьим называется. Вот он стоит. И вот едет за ним еще один «Газел». Не видит ничего. Хотя это странно. Очень освещенный МКАД. Движение такое, что между автомобилями десятки и сотни метров. Но есть автомобили. Не сказать, что пустынное и вот это все. Нет, есть автомобили, и ты видишь вроде бы, что он стоит. И, не снижая хода, еще один «Газел», опять же, в него въезжает, разворачивая вот эту стоящую «Газель» изначальную, и она рикошетом бьет такси. В данном случае, смотрите, что сейчас произойдет. Сейчас произойдет небывалое. Я скажу эту фразу, потому что я не ради истины, я ради правды. Наоборот, я не ради правды, я ради истины. В данном случае... таксист совершенно ни при чем. С одной стороны. С другой стороны, не смог нивелировать занос, этот удар. Не смог его отработать. Работать рулем оперативно, быстро перехватывая. И допустил разворачивание автомобиля на дорожном полотне. Его рапид развернуло мордой против движения. В общем, такая история. То есть... ну и еще один вопрос, можно тогда, зря я сказал, что этот таксист не виноват. Виноват! Какого черта ты в левой полосе ты прешься при свободных всех остальных? Зачем тебе ехать в левой полосе? Вот не ехал бы в левой полосе, А, нет, тогда столкновение было бы еще хуже. Тогда этот таксист въехал бы в «Газель» прямо мордой, а так его по касательной задело. Ладно, ну ничего, что ехал, хорошо. Все, влево ехал и ехал. Но, с другой стороны, не сказать, что вот в вас въехал в «Газелист» вот так вот после удара. Сегодня в вас въехал? Нет. А в него въехал. Что-то кармическое в этом, вероятно, наверное. Как будто бы. Не знаю. Значит, что у нас по движению в Москве? Движение вот какое. 2 балла пробки, утверждает я. 3 балла. Да я, давай еще. Давай еще. Подумай. Подумай. Хорошенько подумай, Яндекс. Может, 5 уже. Потому что аварий опять до чертиков. Просто. Варшавка перед третьим транспортным. ДТП. После Варшавки, не доезжая до Ленинского, внутренний МКАД. ДТП. Въезд по шоссе энтузиастов перед кругом этим чертовым ДТП. После Волгоградки перед садоводом ДТП. На пересечении Профсоюзной улицы, секунду посмотрю это, отставить съезд на Калужское шоссе с внешней стороны, с внутренней стороны МКАД. ДТП, поэтому МКАД будет стоять. Мичуринский проспект на пересечении Слобачевского ДТП. Почему ДТП? Не знаю. Это съезд Слобачевского на Мичуринский в центр. Там ты как бы с горки едешь, очень хорошо знаю это место, ты идешь с горки, по Лобачевского разгоняешься, и перед Мичуринским нужно останавливаться на светофоре. А там, вероятно, лед. И вот эта горка, и плюс гравитация, и невозможность точно рассчитать тормозной путь в условиях, когда ты едешь не по асфальту, привели к тому, что сейчас ДТП и Лобачевского остановятся. Пробка будет увеличиваться в сторону проспекта Вернадского, на всякий случай вам сообщаю. Дальше. Звенигородка, в том месте, где никогда мы этого не ждем, не доезжая до третьей магистральной, съезда на магистральной вот сюда. Дорожно-транспортное происшествие. Подумаем еще раз. Да, это Звенигородка по направлению в центр. Извините, я просто присматривался. Дальше. Ленинградка на Соколе. ДТП. Центральная часть, вероятно, в тоннеле. По направлению в центр Ленинградское шоссе. Отрадное, Арестово, Пятницкое шоссе. Вот здесь в области далеко. Пятые горки. Говорю об этой пробке и о там ДТП внутри только потому, что пробка там реально очень-очень плотная. Очень. Скорость движения там пару километров в час всего лишь. Ярославка, точнее, внешний МКАД после Ярославки, ДТП. Ярославка от МКАД до МСД стоит в глухую. От Королева и дальше в область пробка, но по направлению в Москву. Точнее так, из области, от Тарасовки, вот оттуда, до Королева пробка, внутри этой пробки тоже ДТП, свое собственное. Внутренний МКАД перед Щелковским шоссе, ДТП. Щелковское шоссе перед Преображенской площадью отставить. Это что? В районе 5-й парковой улицы, по направлению в центр. ДТП. Продолжать? Ну, много всего еще. Ну, в смысле, это так. Это я просто для того, чтобы у нас возникло общее понимание происходящего в городе. Транспортная ситуация. Транспортная ситуация мерзкая. Так, доброе утро. Виво Калаберас. Калабера. Калабе. Как вас ударять? На французский мотив? Калаберас? На польский? Калаберас или Кала... Ну, в общем, неважно. Это наш слушатель из Нидерландии. Доброе утро, приветствую вас. Тогда, раз такая свадьба, еще и мигранту из Кореатаун в Лос-Анджелес. Большой привет. И вообще, где бы вы ни находились, возблагодарим же гений человеческой расы, гений человеческого интеллекта, который позволяет нам, находясь в совершенно разных климатических зонах, часовых поясах и даже континентах, при этом находиться в одном пространстве и иметь возможность друг с другом общаться. Ведь это же кайфово. Кайфово, конечно. Так, сейчас, секундочку. Я здесь для нас заготовил вещицу в качестве пилюли. А теперь хочу понять, а где она? Какая она была заготовлена, эта вещица? У меня вроде бы здесь все это самое. Сейчас, секундочку. Я посмотрю еще. Ага, все, я понял, значит, заготовлено, вот это вторая была. Вот это, точно, все, есть, я понял. Значит, про движение можете сообщать в любой момент, когда захотите. Даже завтра. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Это бот-мессенджер. Здесь я читаю вас. Вы читаете нас в нашей тележеньке. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК латиницей. Там в телеге ссылочка, кнопочка, вступайте смело. Эта трансляция будете не только слышать, но и видеть радио. Viva Calabres, переводе с испанского, живой череп. Понял? Понял, не дурак, понял. Все мы до поры до времени живые черепа. До тех самых пор, пока в мертвую не превратимся. Доброе утро, Полиграф Полиграфович, приветствую, Игорь Захаров. Верунчик здесь с нами, человек без ника. Володя Семенов, кремлевский курсант. Агент 008 и лучшие люди планеты в бот-мессенджере. Сами знаете, каком. Читаю вас. Что вы меня спрашиваете, 008? Что там с автобусом на проспекте Мира? Вы посмотрите, где я сижу. Я на Кремль гляжу. Мы на Новокузнецкой. Это вы скажете, что там с проспектом Мира? И вот оно, наконец! О, господи, как жаль, что не могу развернуть и показать вам происходящее за окном. Красиво. А, не, могу. Наверное, могу. Сейчас покажу. Какая красота у нас там за окном. Солнышко, преодолев препятствия в виде высоток, домов всевозможных, появилось и у нас тоже здесь. Как красиво. Пойду показывать вам. Красиво было? Да не, конечно, жалкое подобие человеческого глаза. Все же самый совершенный оптический инструмент – человеческий глаз. На картинке вообще не то, что глазами. Внешний МКАД после Рославской развязки, второй ряд. «Газель» меняет колесо. Ждет, на самом деле, пока в него кто-то въедет. На Нижних Пневниках, знаете, там, где строятся, не доезжая до этого самого жилья, не очень высокого, но очень элитного, будущее жилье там, жилье, не, жилье, жилье, как нельзя, жилье, будущее. Вот там, на Нижних Пневниках, дорожно-транспортные происшествия. Элитное жилье. Что-то в этом есть. Пробка на Пятницком шоссе, Аристовская, еще больше становится, потому что там внутри пара автомобилей еще не выдержала и сломалась. Открытое шоссе в центр после метрогородка стоит, ДТП, правый ряд, с горки хорошо зашел в стоящего на светофоре. Это я читаю все ваши сводки дорожные. И на проспекте Мира все очень хорошо, метро очень даже едет, Олег Мохов сообщает. А жаль, что закончилась. Хорошая вещица, потому что мне понравилось. Берем, берем, берем в аналы и будем использовать по назначению.
Говорит Москва. 94,8.
Вот вы задаете вопрос. Смотрел, не знаю. Ну, конечно, смотрел. Ну, а как не смотреть? Не скажу, что совершенно отстойное кино, все везде и сразу. Но так, чтобы просто как списанный этой самой носиться с ним, я бы не стал. Ну, интересно посмотреть. Интересно посмотреть еще, еще знаете почему? Ну, потому что это такой культурологический интерес, потому что когда вдруг внезапно появляется, для меня внезапно, не для вас, потому что вы, ясное дело, у вас там эти «Паразиты» и еще что-то, и вообще корейское кино как таковое для вас уже освоенный этап, и вы четко все понимаете. А я как-то так вот все более и более появляющиеся, все чаще и чаще появляющиеся корейские ленты в медиасистемах, когда они работали, медиасистемы в Аэрофлоте, там, летишь куда-то и смотришь кино в приложении аэрофлотовском. Вы знаете, что вам для этого не обязательно всегда в бизнес-классе летать? Это можно в обычном телефоне подключиться к этой системе. Можно было подключиться к этой системе. Вот. И там все чаще и чаще появлялись корейские киношки. И я вел себя как стандартный автовладелец 15 лет назад по отношению к корейским автомобилям. Корейское авто, спасибо, не сегодня. И дальше так уж пошел. Примерно так я вел себя с киношками. Оно же корейское, это кино, правильно? Я называю его корейским. Вот. И мимо. И поэтому какие-то ленты становятся, ну, не откровением, но чем-то таким. Ага, что-то там у них происходит. Надо присмотреться к этому, что там у них происходит. Да. Ну, «Кальмары», естественно, игра в «Кальмара» для многих стала тоже таким прорывом корейского кинематографа. И вот этот вот «Все везде и сразу», ну, ясное дело, что здесь пересечение с колоссальным количеством идей, которые уже были разработаны до этого, там и «Матрица», там и «Пелевинщина», и все на свете. И «Мстители», если хотите, идея мультивселенной, она разработана создателями вселенных комиксов уже давным-давно, десятилетия назад, целые эпохи по меркам кинематографа. Но, тем не менее, интересно так, забавно снято. Сначала что-то не очень, а потом нормально, потом опять непонятно, потом мрачно, потом что-то в философию подпустили ненужное, потом еще что-то. Лично для меня это кино, помимо всего прочего, было еще интересно тем, что мы видели, как стареет человек-женщина, которая сыграла этого налогового инспектора. Я не помню, как ее зовут, как это. Она же играла, вы помните этот фрагмент? Фрагмент с Арнольдом Шварценеггером в фильме, как он назывался? Там, где она танец исполняла. Такая очень, там, тело, не знаю, может, это дублерша была. Но тело там такое было. Сейчас. Она жену его, оказывается, это жена. То ли последний герой, то ли... Как назывался? «Танго с Арни». Да, а фильм-то какой? Вспомните, что это за фильм был? Вот. Вот же оно. Вот она идет. Вот она заходит. Вот она юбку отрывает. Все. «Правдивая ложь», вероятно. А, возможно, да. Сейчас я посмотрю. Это я нашел. Сейчас. Нет, это «Танго». «Танго», «Правдиво». Вот, «Стриптиз». Нужно войти в аккаунт, чтобы «Стриптиз» этот увидеть. О, фигня. Не хочу я его. Вот. Вот здесь. Ну, а почему я не могу опять это посмотреть? Ёлки-палки. Так вот. Вот этот «Стриптиз» в этом фильме исполняет... Ну, типа «Стриптиз». Никакой это не «Стриптиз», на самом деле. Исполняет мадам, которая в фильме «Все везде и сразу» играет эту злодейскую тетку налогового инспектора, которая стриптиз. Ну, а почему это все? Там ничего такого нет. Почему забанить это надо было? Я не пойму. Вот, вот. И мы видим сразу, как женский человек может измениться. Посмотрите, какая она красивая. Вообще, конечно. Нет, это ее тело настоящее. Сейчас я посмотрю еще раз. Вот она начинает двигаться. Посмотрите, какая. Но это же вообще. Это никакая не дублерша. Это настоящая, настоящая это актриса, имени которой я не помню. Вот она двигается. Сексуальная. Сексуальная двигается.
Представьте, что ваше тело ласкают руки любовника.
Во, какая... Ну, все, ну, это самое. Вот, а он сидит и смотрит, а это его жена. А он такой играет, типа, по-моему, жена, я не помню. Вот, и начинается этот танец. И вот она начинает как будто... И потом она смешно упадет, сейчас еще. Ну, все, поняли, да? Да, увидели, кто она такая. А теперь посмотрите на нее же. Вот. Все, везде и сразу... Налогу. Сейчас посмотрим, как я. Противостояние с налоговой этой теткой. Нет, здесь я ее сейчас не найду, ее, может быть. Ну и ладно, не найду. Сами посмотрите. Будет на что посмотреть. Эвелин. Вот, сейчас. Не, найду ее, конечно. То есть мы видим, как она изменилась. Вот это для меня было самым большим откровением. Ага, вот она, это уже старая, толстая, некрасивая. Она стала некрасивой, старой, толстой этой теткой. Вот это откровение, конечно, кино. Ну, а рассказывать про него, что там, что вот эти все ожидания. Сейчас, ну где, ну покажите ее. Вот она упала куда-то. Не знаю. Все, короче, но посмотреть стоит. Просто стоит посмотреть, потому что я абсолютно уверен, что большинство из вас, ровно так же, как и большинство автовладельцев 15-20 лет, Ли Кёртис вроде, очень даже может быть, автовладельцев 15-20 лет назад считали, что обращать внимание на корейские автомобили нельзя от слова «никогда». Совсем вообще никогда, просто потому что, ну, это корыто, это ведра с болтами. Ну, примерно то, что очень многие сейчас думают о китайском автопроме. Примерно то же самое. Так вот, этот фильм, он чем хорош, тем, что дает общее представление. Спасибо вам большое. Мне здесь присылают картинку, на которой видно, что она очень даже еще и ничего. Джейми Ли Кёртис, американская актриса, писательница, дочь актера, вы все на свете. Очень даже может быть. Ее специально состарили, сделали страшной, уродливой, с пузом и с такими складками, которые через свитерочек ее желтенькие видны, вот это все. А потом степлером она пристегнула себе еще бумажку к колбу и стала вообще какой-то мерзкой. Вот, и все на свете. Стоит посмотреть картину или нет, вот вы говорили. Да, стоит. Просто чтобы зафиксировать нынешний уровень корейского этого кинопрома. И заодно картина еще получила... Чего она за лучше... Как лучшее что? Как лучший фильм? Лучшая роль? Все везде сразу корейский.
Лучший фильм и лучшая роль.
Лучший фильм и лучшая роль. Окей. Ну, там реально есть классные эти самые пальцы-сосиски. Вот не нравятся все мои поводы, которые я советую вам смотреть за это. Посмотрите хотя бы из-за пальцев-сосисок.
Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую, очень хорошо, что вы здесь. Очень хорошо, что в этот понедельник вы здесь, потому что вы вместе со мной можете разделить радость этого утра замечательного. Очень хорошая погода. И впереди будет только лучшее, только хорошее. Кёртис пришла в кино из аэробики. Туда же должна и уйти, вероятно. Отсюда и тело с пластикой. Очень хорошо, Мегасол, что вам это понравилось и что вы действительно следили за жизненным, прослеживали жизненный путь этой замечательной актрисы и все на свете. Очень хорошо она сыграла в этом кино корейском. В общем, все. С фильмами на сегодня закончили. Тем более, что у вас есть возможность отслеживать все происходящее в рамках этой премии «Оскар». Но, как мне кажется, что сама премия дискредитирована уже давным-давно, и следим мы за ней только с той точки зрения, что у нас есть возможность как бы увидеть некую компиляцию того, что было снято в течение года в одном месте, чтобы не ходить, не собирать, а что там эти сняли, а вот эти. То есть мы как бы для нас сделали некую агрегаторскую работу, академики американские. И мы такие посмотрели, ага, значит, вот это вот сняли. Ну и хорошо. Посмотрели и пошли себе дальше. Тем более, что большинство из того, что сняли, мы уже успели посмотреть с вами. Правильно? Правильно. Давайте переходить теперь уже к автомобильным новостям. Из вообще новостей, из того, чем мы жили и все, все на свете. Теперь пойдем к большим автомобильным новостям. Сейчас, секундочку. Я быстро просмотрю еще последнее. По данным ЦОДД, сегодня вечером ожидается аншлаг на дорогах. Но это мы знаем. Байден что-то анонсировал. Сейчас посмотрим. Обращение к нации по защите банковской системы США. Молодец, Байден! Молодец! Все. Ждем начала Великой депрессии в Штатах. Ждем Уолл-стрит, усеянную телами выбрасывающихся из окон банкиров и вкладчиков банков. Ждем все вот это. Ждем вчерашних миллионеров, миллиардеров, сидящих у этих парящих канализационных решеток на нью-йоркских улицах. Они будут сидеть там у этих решеток и разводить в мусорных баках костры и жечь там доллары, которые обесценились все на свете. Ждем всего этого. Потому что ясное дело, что как только ты начинаешь говорить о том, что где-то все нормально у тебя, естественно, как прочитывают это люди? Ага, черт, значит, там все очень плохо. Надо действовать. А как действовать? Быстро рвать когти и вынимать деньги из банков. Пока еще есть такая возможность. Вы знаете, один банк рухнул полностью, второй практически рухнул. Огромные американские банки. Это может быть началом большого серьезного процесса экономического, о котором вот уже какое-то время экономисты и политологи говорят долго. Возможно, вот с этого все начнется. Вы знаете, что большие потрясения экономические для Америки и вообще для мировой экономики начинались именно с каких-то таких вот вещей. Правильно мы делаем, что отвязываемся от этой экономики, стараемся, во всяком случае, отвязываться максимально быстро и благодаря тем самым штатам. В том числе. Американский президент поручил министру финансов и его главному экономическому советнику провести работу с финансовыми регуляторами, чтобы обеспечить предприятиям, пострадавшим от банкротства, доступ к своим вкладам. Окей. То есть мы знаем, что снова сейчас правительство Америки начнет спасать проворовавшихся, разжиревших, обнаглевших спекулянтов американских же банкиров. Будут спасать их. Ну и молодцы. Все. Еще что у нас? Сейчас, секундочку. Си Цзиньпин объявил о намерениях, это очень хорошо. Дептранс, Лос-Анджелес, 95-я церемония. Американские власти о закрытии второго крупного банка сообщили. Прекрасно, мы продолжаем следить за этим. А теперь переходим к автомобильным новостям. Китайцы! Да-да-да-да! Китайцы вывели на рынок электрокар в ретро-стиле по цене Лада Гранта. Вот это вот по цене Лада Гранта, мне кажется, нужно запретить законодательно использовать формулировки по цене Лада Гранта, по цене Лада Веста или еще что-то такое. Потому что это позволяет зародиться иллюзией в голове у слушателя российского, что раз оно там по цене Лада Гранта, значит, оно должно стоить как Лада Гранта. Как Лада Гранта. Как наша Лада Гранта. Вот так вот должно стоить. Это иллюзия. Кстати говоря, кто-то мне написал, не знаю, кто, плевать. Ну, в общем, комментатор какой-то пишет к видосику по москвичу. Видео 100 лет в обед, ну, только что увидел. Ну, хорошо. Вот интересно, ну, естественно, там сколько заплатил москвич, это уже прям общее место. Почему не сказали зрителям, что это не москвич, а произведенный там в это, Китае? Значит, ну, наверное, потому что и так все знают, а во-вторых, какое-то имеет отношение к тому, что я просто смотрю, ну, знакомлюсь с автомобилем, на котором написано «Москвич». Но дело не в этом. И дальше, 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 ну и дальше. Почему не сказано, что покупается машина в Китае за миллион, а продается у нас почти за два? И я подумал. Вот это вот плоды того, что журналисты, эти профессионалы, используют подобные обороты. По цене Лада Гранта. Создавая посевы таким образом в мозгу, неокрепшем мозгу неокрепших автовладельцев, не смирившихся с положением сегодняшним на автомобильном рынке, вообще мировом, не только российском, но и мировом. Посеяв там ощущение, что все должно везде стоить одинаково. И то, что должно стоить в Китае X юаней, должно стоить столько же в пересчете на рубли в России и так далее. И я тут подумал, а, слушайте, а почему у вас, ну, не у вас, вы-то понимаете, почему автомобиль, произведенный в Китае, не может в России, впрочем, как и в любой другой стране, стоить столько же, сколько в Китае. Просто хотя бы потому, что его нужно куда-то увезти, заплатив какие-то пошлины, заплатив за транспортировку, заплатив за экспозицию его в той стране, куда ты увозишь, ну и так далее. Он не может по определению стоить столько же. Ну просто, ну вот из кожи выпрыгни, ну не сможешь его за столько же продавать. Только если ты не какой-нибудь этот филантроп, Тони Старк, и решил заниматься благотворительностью, то есть платить из своих денег разницу и оставлять стоимость автомобиля в России такой же, как и в Китае. Но только при этом. У меня другой вопрос. А почему не возникает у вас вопросов, к примеру, к PlayStation 5, которая стоит в Штатах там 500, 600, я не знаю, сколько долларов, а приезжая в Россию, стоит 100 тысяч. Ну, там, и больше, и выше, в зависимости от версии. Там, ну, в общем, 1500, три конца. Почему у вас вопросов не возникает по поводу телефонов и любой другой электроники, которая где-то произведена и стоит X, приезжая сюда, стоит Y совершенно иной. Совершенно иной Y. Ни у кого не возникает вопросов. При том, что здесь не надо производство налаживать, здесь не нужно там дилеров и все остальное. Нужно просто там купить, привезти и здесь продать. Это удивительно. И корни вот этого удивительного ожидания, что автомобиль, стоящий в Китае, как «Лада Гранта», и в России должен стоить, как «Лада Гранта», лежат вот в этих статьях, как мне кажется, которые создают вот эту иллюзию. Иллюзию некого общего пространства планетарного, где, ну вот здесь оно выросло и стоит столько-то. И здесь, значит, оно должно стоить столько же. Не должно. Но для начала пока просто об автомобильчике. Что за автомобильчик? Нужно сказать, что с «Лада Грантой», «Ладой Грантой», стоит его сравнивать хотя бы потому, что выглядит оно вот так. Это похоже на рендер, так, ну, на рисунок. Но даже если частично это напоминает то, что вживую будут получать владельцы, а вот есть и живой. Вы знаете, рендер вообще про то же самое, про что и живой автомобиль. Вот так он выглядит. Вот он живой, пожалуйста. На мой взгляд, очень-очень симпатичная жужа. Гораздо более практичная, чем Гранта. Напоминает скорее такой микрокроссовер, потому что высокая линия крыши, полухэтчбэк, полууниверсал по кузову. И плюс оно электрическое сразу же. U2 или U2, как вам хочется, можете называть его. На простой построена платформе электромобильной, с литий-железо-фосфатным аккумулятором, полузависимой задней подвеской и передним приводом. Ну, то есть такая, ну, то есть реально гранточка такая, но электрическая. И вот с таким дизайном. Что еще здесь? Бюджетник, японский трейлер. Длина, ширина соответствуют чему? Чем-нибудь приложили к чему-нибудь? Нет. Просто сказать. 3,84 длина. Ну и приложили бы здесь что-нибудь, чтобы было понятно примерно, как что это. Доступны варианты с электродвигателями мощностью 48, 75 или 109 лошадиных сил. Момента 100, 120 или 160 ньютон-метров. Заряда хватает на 406 километров по общему циклу. Значит, вот салончик. Ну, кстати говоря, и салончик тоже. Как должно быть. Интересный квадратный руль. Да, экран большой. И все скорее похоже больше на какую-то скороварку в сочетании с чайником и тостером внутри. Все очень так вот хай-течно. Все, как будто бы это какой-то фильм про космические путешествия, которые снимали в 80-м году. В 80-х, 90-х годах. Вот такой. Тогда делали космические интерьеры. Диван, просто сзади диван, обычный, три ремня безопасности. Мощная спинка одна, просто вот спинка такая. Мощная креслица, просто обычное кресло. Самая дальнобойная версия раскрыта вот это на фотографиях. Стоит 1 080 000 рублей. Эквивалент. У такого электромобиля диски легкосплавные, двусветная крыша, кузов с крышей панорамной, адаптивный круиз, электрорегулировка кресел, Чего еще у такого автомобиля? Ну и все у него нормально, у этого автомобиля. И вот сейчас, когда вы мне скажете, что он также миллион должен стоить и в России, простите, пожалуйста, но я посмеюсь. Есть ли гарантия на батарею? Владимир, я думаю, что у каждого электромобиля есть гарантия на батарею. У каждого. Ровно так же, как у каждого автомобиля есть определенные технические гарантии, в том числе и на двигатель. Безусловно, они должны быть. И у этого есть. Есть и гарантия, и период, в рамках которого эта батарея должна функционировать. Как правило, это что-то около 10 тысяч циклов заряда-разряда. 10-15 тысяч циклов. После чего батарея проходит процедуру реставрации, снова может работать как гарантийная где-то там запасная, после чего батарея отправляется для использования в бытовых целях, там где-нибудь она становится батареей, которая хранит электричество для умных домов. Есть такие, прикиньте, такие дома. После чего, уже когда прошло там 30-35 лет эксплуатации этой батареи, к тому моменту человечество стопроцентно изобретет способ безопасной утилизации или репроизводства этой батареи во что-то другое. Точно это будет произведено, совершенно железобетонно. Это я заранее отвечаю тем, кто сейчас собирается критиковать нас, цивилизацию электрификации, за то, что сами себе роете могилу, потом весь мир будет завален батареями, которые утилизировать очень дорого, не экономично, не экологично, и все на свете, и это-то нас и погубит. Спокойно, граждане, спокойно. Если вы думаете, что сегодня вечером научно-технический прогресс был завершен, его закрыли и сказали, ну все, дальше мы не будем разрабатывать. Окей? Все, вот мы, вот сейчас вот мы изобрели здесь все, а дальше мы прекращаем и переходим сугубо в потребительское состояние. Дальше мы не будем думать об экологии, дальше мы не будем думать о том, что делать с батареями. На этом мы завершаем научно-технический прогресс. Всем спасибо, все свободны. Нет, этого не произошло. Нет. Институты продолжают работать, экологи продолжают думать об экологии. Люди, которые до этого организации разрабатывали стратегии утилизации батарей, а это огромные институты, продолжают над этим работать. Кто-то занимается штурмом холодного термоядерного синтеза. Если вам кажется, что что-то давненько мы не слышали про токамаки, продолжают работать. И очень скоро он будет освоен. Отработанное ядерное топливо научились перерабатывать. Артем Мишелов, посмотрите на наши новые реакторы. Наши. Ну, чуть-чуть изучите вопрос. Где отработанное топливо загружается снова в активную зону, снова начинает работать, а потом из него получаем еще что-то, что можем дальше опять эксплуатировать, и получается практически безотходное производство ядерной энергии. Просто энергии. Через ядерный процесс. Изучите вопрос. Понимаете, наша проблема в том, и это касается в том числе и автомобилей. Сейчас я немножечко нам напомню, что это моторы. Это касается и автомобилей, и технологий автомобиля. Наша проблема в том, что сознание, наше сознание, помимо... Если это не узкоспециализированная ваша, да, огромная часть вашей жизни, а именно узкая научная специализация какая-нибудь. Наше сознание подвержено вообще всему. Мы должны думать про детей, про школу, про... То есть нас сложно упрекнуть в дезактуализации научной. У нас куча всего. Заработок, тещи, картошечка, вот эта посадка. Поехать куда-то, что-то делать. Так, страховку нужно, каско заплатить, еще что-то. То есть, а ведь ресурсы мозга не бесконечны. И в результате на этом чердаке, как его называл Шерлок Холмс, наш мозг, на этом чердаке у нас столько хлама, побочного хлама нашей жизнедеятельности, что места для объективного отслеживания вообще всех новинок и той динамики, с которой развивается научно-технический прогресс, этого места в сознании остается очень мало. Очень мало. И поэтому мы помним, там что-то перепало нам из астрофизики 5 лет назад. Что-то мы там узнали какое-то. Вот оно, кажется, вот там она сейчас, эта астрофизика, и находится на этом уровне. Что-то помним мы про батареи, когда нам сказали 7 лет назад, что утилизация их убьет планету и все остальное. Вот мы думаем, что так все и осталось там на том уровне. Вот это и есть общее положение дел в этой области научно-технической. И нас нельзя за это винить. Потому что большие головастые чуваки, как и профессиональные спортсмены, профессиональные ученые, ограничивают себя во всем для того, чтобы заниматься исключительно вот этим направлением. И они совершают там революции, прорывы и все остальное. А мы этого не делаем. Мы вообще живем обычной жизнью. Просто обычной жизнью. Но давайте не будем тогда радикальными в оценке, в нашей оценке субъективной того, на каком уровне сейчас находится научно-технический прогресс. Опираясь на знания наши, хаотичные знания, полученные 2 года назад, 5 лет назад, в области биологии 7 лет назад, в области географии 40 лет назад в школе, думая, что вот это и есть уровень развития. Граждане, там такое сейчас бурление происходит. Американцы собираются разрешить военным роботам охотиться на людей. Чтобы вам было понятно, сейчас в Конгрессе реально рассматривается вопрос о пересмотре регламента использования автономных военных, этих, как они называются? Ну да, назовем их устройства. Платформы автономные военные. О чем речь? Речь о том, что роботизированные устройства, такие как беспилотники, там еще какие-то штуки, сегодня управляются операторами. И когда мы говорим о том, что беспилотник в Афганистане взорвал свадьбу и убил 200 человек, мы говорим, что это сделал оператор. Он сидел у себя в Калифорнии и пультиком управлял беспилотником, который в Афганистане сбрасывал бомбы. Сейчас американский конгресс собирается пересмотреть правила и разрешить автономным, роботизированным военным платформам самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать цели и самостоятельно их уничтожать. Если вы думаете, что это сценарий какого-то фантастического фильма или кто-то насмотрелся «Терминатора», это фактические вопросы, которые рассматриваются сейчас правительством США и военными США. Просто на секундочку. Вы знали, что на таком уровне сейчас находится разработка роботизированных военных систем? Да, то есть вот эти робопсы Boston Dynamics, которые мило танцуют, мило прыгают, что-то ходят, там лапками своими посуду убирают, если им лапку сделать. Кстати говоря, компания принадлежит южнокорейскому концерну Hyundai. Boston Dynamics. Случайно? Неизвестно. Так вот эти робопсы, это как раз и есть те самые платформы, на которых будет установлено оборудование, которое будет ходить по полю боя и самостоятельно принимать решение, кого убивать, кого добивать, кто раненый, а кто мирный житель. И в соответствии с конвенцией он должен проявить гуманизм, и мирного жителя этого не убивать. Сам будет принимать решение. Оператор, роль оператора будет сводиться к включению системы и выключению системы. То есть включению в розетку и отключению из розетки. И то, если возможность отключить из розетки, останется. Вот это к вопросу о том, что вернемся к автомобильной тематике. Когда вы говорите об аккумуляторах, и угрозе для экологии, она, безусловно, есть. Как от любого продукта научно-технического прогресса. Есть угроза экологии, есть вред экологии. От того, что вы живете, есть вред экологии. Ну, вы дышите, вы выделяете углекислый газ. Углекислый газ – один из главных парниковых газов. А значит, вы увеличиваете и приближаете апокалипсис экологический. Просто тем, что живете. Окей, договорились? Так что это нормально, что есть какой-то вред. Но ровно так же нормально то, что уровень озабоченности и технического решения этой проблемы продвинулся гораздо дальше, чем вы об этом думаете. Все, это, ну, просто на секундочку. Так что я не принимаю, ну, в смысле, я принимаю и понимаю ваши опасения, все. Но когда вы на серьезных щах начинаете рассказывать про то, как Земля погибнет, погребенная под литий-ионными батареями и все на свете, товарищи, освежите свои знания в этом вопросе. Освежите, ну, хотя бы прошлогодние материалы почитайте о разработках новых типов батарей, о разработках новых типов утилизации этих батарей и всего остального. Просто освежите, потом возвращайтесь и с удовольствием продолжу с вами общение на эту тему. Официальные характеристики и цены появились на сайте в марте. Завод «Москвич» опубликовал полный прайс-лист. Так что вы помните, что модель «Москвич-3» не попал в список этих автомобилей, которые подвергнутся льготному приобретению. Поэтому сейчас цены называются без учета скидок. На механике 1 970 000, окончательная цена. На вариаторе стартовая версия 2 035 000. Электромобиль 3 500 000. Аж в чем новость-то? Сейчас, извините, я хочу понять. Это мы и так знали. Еще в прошлом месяце выяснилось, что при покупке бензиновых кроссоверов можно сэкономить до 300 тысяч при оформлении кредита, покупке расширенного страхового полюса и через трейд-ин. Пустим трейд-ин. 300 тысяч. Тогда получается 1 970 000. Да нафиг, кто на механике будет брать? 2 035 000 минус 300. И тогда получается 1 735 000 за версию на вариаторе с учетом этих скидок. Правильно понимаю? Правильно понимаю. Все, хорошо, дальше пошли. Названо открытие 16 марта. А сегодня какое? 13. 16 марта, 14, то есть в четверг на этой неделе, в Москве откроется первый автосалон новой китайской марки. Она как Kia, только Kia. Окей, запомнили? Это как Токио и Киото. Это не один и тот же город. Также и здесь. Kia и Kai — это разные бренды. Kai в данном случае китайский бренд. По данным российской газеты, дилерский центр заработает одновременно с официальным стартом продаж. В настоящее время на мощности калининградского автотора выпускают только бюджетный седан И-5. Пишется как Е, читается как И. Вот такие особенности произношения. Конкурировать как будто бы по своему классу автомобиль должен с Elantra и Skoda Octavia. Очень просто с ними конкурировать сейчас. С ними очень просто конкурировать. Это как если бы Роналду вышел сейчас конкурировать с Пеле, который умер, в общем-то, к тому же. То есть очень просто конкурировать сейчас с Hyundai и конкурировать сейчас со Шкодой еще проще, когда их нет официально на нашем рынке. Там габаритная длина, еще что-то там, ширина. В общем, главное, 147 лошадиных сил, 1,5 литра. Еще что-то там у автомобиля есть. И ближе к 16 марта, я надеюсь, получить какой-нибудь официальный пресс-релиз от компании. Потому что ведь компании же нужно, чтобы что-нибудь вы знали об этом. Потому что ведь компания пришла сюда не заявить о своем дилерском центре. Это потом. А главная цель все же продавать автомобили. Так вот, старт продаж намечен ровно на тот же день, когда и открытие дилерского центра. То есть в четверг. Все. Ну, для китайских автопроизводителей создали ассоциацию в России, но это такая, скорее, организационная тема, символизирующая масштабы присутствия китайского автопрома на российском авторынке. Эти масштабы таковы, что требуют создания отдельной ассоциации китайских автопроизводителей. И, скорее всего, это хорошо. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы!